Ближе к делу.
А между тем, в Петербурге уже 16 часов и 3 минуты. Еще раз здравствуйте, в студии «Радио Балтика» Кирилл Манжул. И напротив меня писатель Захар Прилепин. Захар, приветствую.
Привет, Кирилл.
Да, передача у нас сегодня... Передача наша посвящена профессиям. Ну, в общем, представил я вас как писатель, хотя, как мы поговорили перед эфиром, вы не только писатель, вы еще и журналист, вы еще и общественный деятель и много-много-много чего. Но все, тем не менее, будем побольше о писательстве говорить. У школы передача наша посвящена профессиям. Хотелось бы немного в эту профессию, так скажем, углубиться. Хотя, я не знаю, профессия это вообще или нет?
Ну, я знаю из истории литературы, что очень многие литераторы относились... Ну, вот как сказать, вы кто? Я поэт. Вот, я думаю, что не Тютчев, который был дипломатом, и не
Грибоедов, тоже Грибоедов, дипломат.
Да, тоже дипломат, да. Пушкин называл себя литератором. Кстати,
он стал первым профессиональным литератором, который получал
кстати,
за это деньги.
И Ленин тоже, да, который тоже за это получал деньги. Вот, поэтому я никогда не говорю, вот вы кто? Я писатель. Вот меня гаишники останавливают. Неужели я скажу, что я писатель?
Да? Почему нет?
Ну, потому что...
Нет, это... ну, кто знает Захара Прилепина как журналиста?
Конечно.
Меньше, чем
работники ГАИ меня знают, как, я думаю, как телеведущего или просто как человека, чью фамилию они где-то слышали. Там, да? Ну, не как писатель, я думаю, едва ли. Ну, просто это как-то вот в России не принято. Говорит, что, ну, я вот писатель, я книги пишу, я поэт. Я, когда это слышу, когда мне кто-нибудь представляется, так что вот, здравствуйте, я поэт.
Все время как-то... Взрослый мужик занимается ерундой, да?
Даже я чувствую вот эту легкую...
Но, тем не менее, писательство кормить-то может.
Может, человек, я думаю, 15 в России может оно кормить, в отличие от советских времен, проклятой советской диктатуры, когда 5-7 тысяч поэтов точно могли питаться за счет своей деятельности, потому что они действительно писали стихи, они продавались, и еще 15 тысяч писателей. Сегодня, я еще раз говорю, вот в 1000 раз это количество уменьшено.
Так а строй-то здесь при чем?
Поэтов 3-4, ну, при том, что есть определенный строй, при том, вот там так было, здесь так нет. При том, что есть определенные ценности, иерархии, системы, которые работают. Да, системы социального обеспечения этой прослойки населения, этой профессии и определенное состояние общества, да, которое воспитывалось в почтении и в почитании литературного ремесла. Ну, то есть какие-то вот вещи с этим были связаны. Они настолько сложны и разнородны, что мы не вместим это понимание в программу, да и не сможем даже понять и осознать, почему у нас миллионы людей читали книги и читали стихи.
Но сейчас вообще хорошая, высокая литература перестает быть способом познания мира. Это так, ну, переходит это в разряд развлечений для элиты, нет?
На самом деле, прямо говоря, серьезные умные книги во все времена читало определенное количество людей. И в советские времена тоже, хоть это было массовым увлечением, и миллионы читали и новую повесть Стругацких, и новую повесть Распутина, но в целом это где-то порядка миллиона, полутора миллионов людей, которые действительно, вот, для которых интеллектуальное осмысление является пищей, без которой они жить не могут. Оно и тогда было, и сейчас примерно плюс-минус там 3% населения.
Ну, может быть, границы были такие более или менее размытые между жанрами и между вот развлечением и познанием и каким-то углублением.
Были. Но то, что вы сейчас говорите, что это все ушло в какую-то совершенно маргинальную сферу, это не так. Это, ну, то есть какие-то волны есть, они вот там с тех пор, как светская литература появилась, там, скажем, 500, там, 400, 300 лет назад в Европе, там, и 250 лет назад здесь, вот эти волны идут, но влияние текста, влияние слова, влияние там написанного романа на состояние общества по-прежнему очень высоко. Просто оно идет не прямым образом, это не 20 миллионов человек прочитало, а прочитал миллион человек, но потом этот текст так или иначе, он расходится, он действует, он видоизменяет сознание людей, и поэтому влияние, скажем, текстов Пелевина или Лимонова на сознание нынешнего населения огромно.
Просто... А влияние ваших текстов на...
Ну, тоже есть, конечно, есть? Конечно. Ну, посмотрите, что случилось с обществом за последние 25 лет. Я не говорю там хорошо или плохо, но в целом колоссальная часть населения, как известно, 86%, да, теперь придерживается консервативных взглядов, да, и достаточно иронически воспринимает историю 90-х годов. Это, на самом деле, первые не Проханов и не Лимонов начали оценивать 90-е годы в ироническом контексте, а Пелевин, который издевался над этим временем достаточно жестоко. И все это неизведанными путями, через пересказы, из уст в уста, через интервью, через где-то услышанное слово, за 20 лет изменилась, как это сегодня называется, матрица сознания колоссальной части населения.
Если это может так быстро измениться...
25 лет это долгий срок.
Да, ну, вот в общем-то, в каких рамках мерить, конечно, безусловно. Так зачем тогда вообще на это обращать внимание? Через 20 лет вообще будет совсем иное отношение, все изменится?
Как обращать? Ну, вот мы для того и пишется, чтобы видоизменять состояние общества. То же самое было в 19 веке, когда там тексты Достоевского, тексты Маркса, тексты Ленина, тексты Льва Толстого повлияли сделали так, что жизнь человечества потекла иначе. Тоже те же самые 30, там, 35-40 лет. Если ты пишешь эти тексты, которые, как всем кажется, что они выведены в маргинальную плоскость и никого не влияют, на самом деле влияют.
Окей, конечно. Ваши тексты будут читаться через 25 лет?
Конечно.
Контекст-то будет другой уже.
Да нет, будет тот же самый контекст. Мы будем строить великую Российскую империю, государственность, построенную на принципах мужества, благородства, агрессии, милитаризма и мракобесия.
Здесь уже заговорил, да, Прилепин заговорил политик скорее, да, нежели писатель.
Да.
Хотя... Ну, а вот если говорить о писательстве как таковом, примерно одинаково рождается все у каждого писателя, я имею в виду такого писателя значимого? Или вот разные подходы? Как вообще...
Подходы к чему?
К будущему произведению. Откуда оно зарождается?
Я не знаю, как это у других писателей происходит. И никогда, собственно, этим не интересовался, этой кухней. Да она, по сути, не важна. Я могу там только за себя отвечать, что... Тексты зарождаются не из состояния там, вдохновения, не из состояния депрессии, не из состояния какой-то экзальтации. Они есть наследство, но всей прожитой тобой жизни. Вот ты живешь, и какое-то количество у тебя разнообразных приключений и преодоленных желаний, и пристрастий, и антипатий проходит через тебя. И вдруг эти вещи складываются в тебе, они складываются незримо, они складываются как дождь, как гроза. И вдруг в один момент ты чувствуешь, что ты готов книжку какую-то написать. Вот это происходит так у меня, и я утром встаю, начинаю писать, не дожидаясь там ангела, Пегаса там или чего там.
А
еще.
Почему именно с помощью слова все это у вас выливается, а не там...
Рисовать не умею, а при помощи чего еще можно? Я и музыку сочиняю иногда, и песни пою, но это как бы отдельная часть какого-то эмоционального набора, который невозможно в прозе воплотить. Вот, и занимаюсь журналистикой, а что еще остается? Больше
вот
ничего нет.
Вы перед эфиром рассказывали, что у вас телевидения дома нет, что, получается, интернета тоже время от времени нет. И вот получать информацию извне, в общем-то, ну, источников, привычных нам сегодня, вы стремитесь как-то себя ограничивать. Это помогает?
Это помогает, конечно, потому что это огромные заблуждения, которые, кстати, тоже потихоньку уже медленно, но потихоньку уходят от нас, избавляют нас от себя. Заблуждение в том, что мы живем век информации. Да, и вот есть замечательное высказывание одного французского философа о том, что мы знаем все больше и больше о все меньшем и меньшем. Вот такая есть фраза, и это чистая правда, потому что люди сегодня погружаются вот там, скажем, в мир социальных сетей, они прыгают как белки в горящем лесу со ссылки на ссылку, тысячи ссылок за день прочитывают. При этом ни один человек не стал интеллектуалом при помощи прочтения, при помощи просмотра 80 каналов телевидения или там прослушивания 20 радиостанций, так ни один человек в интернете не становится интеллектуалом. Интеллектуалом становится человек, который прочитывает собрание чтений Достоевского, потом Толстого, потом... И все. И как бы человек, который живет в тишине, да? Человек, который живет в созерцательности, какую-то часть своей жизни посвящает, который преодолевает какие-то вещи, а не которые находятся вот в этом в ежеминутно сменяющемся новостном фоне. Я вот уезжаю когда в деревню, где у меня нет ни интернета, ни мобильной связи, ни телевидения, ничего. Я там 3-4 недели могу прожить, могу 3 месяца прожить безвылазно. Я возвращаюсь, ничего не изменилось.
Но вы же еще и журналист. А журналист работает с информацией.
Ну, когда я работаю журналистом, я работаю с информацией. На самом деле, все журналистские статьи, написанные мной с 96-го года, вот 20 лет в этом году я занимаюсь журналистикой, они у меня вот из сборников, есть у меня 4 сборника публицистики, которые, слава богу, она пересдается. Я понимаю, что им можно все перемешать, что статьи, написанные в 96-м году, и статьи в 2006-м и 16-м, они ничем не отличаются. Там про одни и те же ценности, про одних и тех же самых
людей. Про одни и те же проблемы.
Там все то же самое. То есть это все, что мне было понятно уже там в 91-м году, в 96-м году я начал это формулировать, в 2001-м году я уже был удачливым журналистом, то вот все это и есть, ничего другого с тех пор не прибавилось. Я могу замолчать теперь и просто давать ссылки на свои прежние статьи.
И перепечатывая их.
Да, это тоже можно, да. И можно старую статью вытащить и заработать 5000 лайков без проблем. Люди даже не замечают, что она написана там 20 лет назад.
А, кстати, вот как вы относитесь к тому, что воруют книги, через интернет их распространяют? Это для вас проблема?
Когда я получаю большой гонорар там за очередную свою книжку, то я про это даже и не думаю, и не помню, когда этот гонорар кончается, я начинаю думать, где как бы дырка в моем кармане и кто мне не доплатил. В целом я совершенно пофигистично отношусь к пиратам, потому что я даже периодически не разбираюсь, даю ссылки на свои книжки, думая, что это легально, а мне пишут издательство «Захар, ты дал опять ссылку на пирата в своем Фейсбуке». Вот. То есть я этим не заморачиваюсь. Но если мои издатели начинают бороться с пиратами, то я тоже им не мешаю этого делать. То есть я сам никакие процессы не инициирую, я никому не мешаю что-то воровать, но если мои издатели, которые купили у меня права на мои книги, и они там защищают свои, собственно, уже права, мне тоже все равно. То есть, если можешь воровать, воруй. Если тебя за это поймали, извини, я тоже за тебя заступаться не стану.
А кто ваш читатель? Ну, понятно, что есть Прилепин... политик, так не будем называть, но общественный деятель, и Прилепин писатель. И вот смешиваются аудитории.
Я, знаете, что хочу сказать? Я про это только подумал совершенно недавно, дня два назад. Я открою страшный секрет. Дело в том, что молодые люди в России, где-то вот лет от 16 до 23-4, они не читают книг. Не то, что моих, они не читают вообще современную русскую прозу, российскую прозу. Я вот бывал тут и в молодежных лагерях, где вот сам отбирают вот этих самых таких резвых молодых людей.
Резвых?
Ну да, ну давайте так это назовем, резвых, бодрых там, да. И выступал в молодежных аудиториях, и в университетах часто, не буду просто называть города, чтобы никого не обидеть, но в десятки, полутора десятки городов России выступал. И даже я выступал в ВГИКе. И самое смешное, я выступал в Литинституте, где тоже молодые люди. Я понял из всех своих вот выступлений, я понял, что 0,2% молодых людей испытывают хоть какой-то интерес к современной прозе. То есть они знают фамилию Быкова, может быть, ну просто потому, что вот Быков одно время был, Быков везде, и он был такой как бы полу...
Да он по-прежнему везде.
Сейчас уже меньше. Полугламурный продукт как бы был. Вот, чтобы Быков, там, Собчак, где-то все это было рядом. Остальное их не интересует совершенно. Это вообще вот терра инкогнито. Они живут там в мире, там, где рэпер Оксимирон, там какие-то вот Ксения Собчак, еще какие-то артисты, какие-то бренды там. То есть я даже, если сегодня рискну начать писать повесть про молодых людей, я буду выглядеть, ну, как древний старик. Я ничего не знаю о них, они ничего не знают обо мне, и все вещи, которые я произношу...
Так поэтому, них, поэтому, от... поэтому они вас и не читают.
Они от них максимально далеки. Да, ну, я не знаю, с чем это связано. Не знаю, с чем это связано. Прям даже не буду пытаться объяснить. Дело в том, что я общаюсь с людьми, для которых определенной ценностью наполняются традиционные вещи. Вот девушки, начиная с 30 там, лет, как только у них появляются дети, как только у них появляются какие-то вещи, связанные с воспитанием детей, как только у них появляется чувство родства и какого-то, может быть, даже патриотизма, вот женщины от 35 лет и до 95 лет, дай бог всем здоровья, и мужчины тоже там от 40 и выше, вот это вот аудитория. То есть люди, которые уже начинают осмыслять свое положение в пространстве, вот, которые мыслят уже не категориями трендов, брендов и всего остального, а мыслят серьезными вещами. Я в свои встречи прихожу, я, конечно, вижу по аудитории, что там сидит два молодых человека, два там, полтора, там, три человека студента, и остальные люди очень взрослые. Средний возраст 45-55 лет. То есть люди, которые вот находятся в процессе осмысления и ищут вот надежду на то, что вот они остались жить в стране, в своей любимой, в России, хотят, чтобы она была замечательная, добрая, щедрая, умная и сильная, и вот ищут какие-то ответы на вопросы, которые, возможно, я могу помочь им найти.
А вы что читали, когда вам 16 было?
Ну, я-то нет, но я-то, что называется, выродок был с детства. Я же человек свихнутый на текстах, на слове, на музыке. Я, конечно, много слушал рок-н-ролла, в том числе питерского. Не то, что много, а 50% моей жизни было посвящено прослушиванию всего, что записывалось в вашем гениальном городе. Потом в Екатеринбурге, потом там в других городах. А другая половина моей жизни была посвящена литературе, поэтому... Ну, тогда они не были моими ровесниками. Тогда вот все от них сходили с ума, и поэтому книжки Лимонова как только появились, книжки Довлатова как только появились, первые рассказы Толстой, как только появились первые повести Веллера. То есть, они были немногим на стало постарше, там, но мне было там 15, им было 30, там, да, угу. Вот как бы. Ну, вот в этом контексте мы...
Ну, тогда это серьезная разница между 15 и 30.
Ну, да.
Между 30 и, там, не знаю, 45, может быть, уже не чувствуется так разница. Но я думаю, что то время, о котором мы с вами говорим, примерно вот такую литературу все и читали.
Все большинстве. Читали, да.
А читали больше, как вам кажется, тогда?
Ну, больше, да. Ну, тут есть объективные просто причины, они понятны, что вот это вот появился интернет, и у людей там есть вот этот, вот это так затягивающие, наркотически затягивающие вещи, связанные с прямой реакцией на тебя. Вот ты думаешь, что ты уже умер, разложился, тебя уже, ты прах просто. Потом раз ты впишешь, что там я хочу пиво, или я хочу писать, там, и тебе 3 лайка, там, 5 лайков, я живой, я есть, там, да, все. А ты заходишь к там, любому писателю, которого ты любишь, или музыканту, или политику, и говоришь, ты черт там дикий, как бы, я тебя презираю. И ты больше становишься. Ты не просто не прах, не просто жив, а ты уже как бы расширился просто. И это увлекает человека.
Мы вернемся к нашему разговору. Через несколько минут сейчас реклама и новости. Писатель Захар Прилепин в нашей студии.
Ближе к делу.
16:22 в Петербурге. Возвращаемся к нашему разговору. В студии писатель Захар Прилепин. Я, кстати, напомню, телефон прямого эфира +7 921 388 104 8. По этому же номеру пишите смс-сообщение на сайте baltic.fm. Свежие актуальные новости. И также есть возможность написать в прямой эфир. Есть там такая кнопка, которая так и называется. Написать в прямой эфир. Добро пожаловать. +7 921 388 104 8. Либо наш сайт baltic.fm. Все вопросы Захару. Захар, у вас сегодня встреча с читателями.
Да.
Здесь, в Петербурге.
7 вечера.
Поэтому и прилетели сюда.
У финского или финляндского?
Да, это концертный зал у финляндского вокзала, по-моему, он так называется. У нас вот тут совсем недавно, 3 марта, такой небольшой, что называется, местный скандал разгорелся с очередным срывом концерта Макаревича.
Он, кто сорвал?
Ну, какие-то анонимные звонки поступали в ДК Ленсовета, mm-hmm. с угрозами, что...
А билеты скупили до этого?
Скупили.
Все?
Потом...
Или часть?
Нет, говорили, кстати, что не очень много. Скупили. Концерт должен пройти был 7 апреля, если mm-hmm. ничего не путаю. Вот. И вообще вот ваши отношения, понятно, ваши политические разногласия и взгляды, они очень сильно отличаются, я имею в виду Макаревича и ваши. Ну, вот как таковой подход...
Не, я против того, чтобы Россия впадала в это состояние, когда не дают петь музыкантам. Когда... То есть Россия имеет полное право высказывать к этому отношение и к флагу, там, которым размахивает Земфира в Грузии, и к песне там, «Макаревич, моя страна сошла с ума». То есть все имеют право на эту тему высказаться. Но срывать концерты ни за что, потому что мы, конечно, не Украина. Потому что, там все понятно, как люди относятся к этому. Там тебе просто могут голову снести за любое поперечное высказывание. Мы должны в этом смысле, скрипя зубы, и вопреки там, своей эмоциональности позволять людям петь, плясать и
что питает вот этих вот людей, которые звонят, там, не знаете, анонимные звонки?
Я не знаю, что это за люди. Я с ними лично не знаком, не знаю, что их питает. У кого-то, может быть, священные чувства любви к своей родине переживают о Донбассе. Другие просто фрики, сумасшедшие. И третьи хотят как-то выслужиться, чтобы кто-то заметил их из самого главного КГБ и взял их в разведку. Я не знаю, что это за люди. Но я считаю, что так себя вести не стоит. Надо все политические разногласия нужно выносить в публичную сферу и публично mm-hmm. объяснять, почему Андрей Макаревич в данном случае не прав, Андрей Вадимович.
А размахивать флагом того или иного государства на своих концертах или что-то говорить со сцены, будучи при этом там, не знаю, музыкантом?
Кто-то хочет, пускай размахивает флагом. Тут просто вопрос в другом. Вопрос в приоритетах государства. Вот у нас у государства кривые приоритеты, потому что оно навешало за последние 25 лет, а может быть и 50, навешало таких орденов и медалей нашим артистам разнообразным, которые даже солдаты и бойцы и генералы не получают. Они просто вот все пиджаки там весят килограммов у них по 30. Да, при этом, когда началась та самая ситуация на Донбассе и в Крыму, никто из них там, единицы туда поехали петь и как-то поддерживать людей. И до сих пор не ездят. Вот этот... Но те же самые артисты во все новогодние ночи, во все голубые огоньки, опять же, выступают для всей страны и нас развлекают. Но вот этот... Такие вещи невозможны ни в одном уважающем себя государстве. Невозможно. Если ты артист своего государства, значит, ты должен какие-то приоритеты...
А если ты не согласен с тем, что делает твое государство?
Выступай отдельно как-то на своих отдельных сценах. Это понимаете, я предлагаю это не просто в России это предлагаю, так в любой стране мира любая государственность требует уважения к самой себе. Я не думаю, что там радикальные оппозиционеры в США или в Великобритании в новогоднюю ночь там поют и выступают со своими... Так... А потом, знаете, и уровень-то культурный, уровень этих наших голубых огоньков такой, что если вся разогнать, страна не особенно не потеряет ничего, да, знаете, мы не обанкротимся. И у нас богатая талантами страна, и если вместо Андрея Макаревича там и еще кого-то там споет кто-нибудь другой, не менее одаренный там, но разделяющий судьбу своего государства, это нормально, это нормально. Хочешь высказывать свою точку зрения, у тебя есть для этого отдельные какие-то ресурсы. У нас все глянцевые журналы поддерживают Андрея Макаревича. Газета «Собеседник» за последние 2 года 3 раза выносила его на обложку, там, да, без проблем, да. А там Сашу Скляра, который ездит петь на Донбасс, его ни разу на обложку не выносили, ни один глянцевый журнал его не брал интервью, и ни одна радиостанция не позволила ему поздравить в этом году людей с Новым годом.
Количество поклонников у того и у другого несопоставимо.
Я думаю, сопоставимые вполне. Там нынешняя известность Макаревича и нынешняя известность Скляра, она примерно на одном и том же уровне. Там.
А насколько вообще нынешний писатель или музыкант должен иметь гражданскую позицию какую-то?
Да нет, ну нет, можно иметь гражданскую, можно иметь антигражданскую. Это не возбраняется. Просто у государства есть определенные задачи для того, чтобы воспитать новое поколение, которое будет испытывать уважение к собственной родине, будет готово какими-то вещами там пожертвовать. Я там имею в виду не жизнью, там, да, но пожертвовать какими-то вещами во имя идеалов. Да? Идеалистов должно воспитывать, а не циников, не конформистов, не людей, которые уважают чужую государственность больше, чем собственную. Там, и чужой язык, и чужие привычки.
Но, исходя из вашей логики, тогда вообще мы не должны были давать площадку там, в ДК Ленсовета.
Да почему
мы
нет? Я еще раз говорю, нет, есть государственные приоритеты, и государство при помощи вот, всех своих форм трансляции своих государственнических взглядов, оно должно поддерживать вещи, которые поддерживают его жизнеобеспечение, государственное жизнеобеспечение. А все остальное существует на уровне там, ну вот есть секта шансона, секта поклонников там, ну, кого угодно там. Кто у нас там, я не знаю, самый большой фан Киевского Майдана. Вот секта Скокунов, да, они собираются и скачут где-нибудь там отдельно. А государственные телеканалы и государственные диалоги, она строится на других принципах, на людях, которые, вот как Саша Скляр поет, когда война на пороге, надо выбрать оружие, которым сражаться. Вот это нормально для любого государства, которое собирается жить. Так делают все на белом свете.
А у нашего сегодняшнего государства есть идеология?
Вот в том-то и дело, что с идеологией сложность. Идеология, знаете, тут Владимир Владимирович Путин предложил, что у нас идеология будет патриотизм, да?
Да,
патриотизм
да,
могут понимать все как угодно. И это вот мой в прошлом приятель Митя Глуховский, либерал такой законченный, он говорит, что я больше патриот, чем все вы патриоты, я тоже вот люблю свою... И все они, если спросить там у Ходорковского, Касьянова и Навального, они скажут, мы и есть патриоты, потому что мы думаем о гражданах. Поэтому все это фигня. Патриотизм — это куда повернешь, туда и вышло, как то самое дышло. Я думаю, что у нас негласные идеологии государства и лично президента — это быть рефери между всеми этими людьми. То есть он не дает им как бы сцепиться левым, правым, анархистам, националистам.
Соломон, получается.
Вот, да, вот это, да, вот как в пропаганде он правильно шутил. И вот у нас идеология, чтобы у нас не было никаких идеологий. Может быть, так оно и должно быть. Но вот эти 14%, и те самые 86%, и те, и другие этим недовольны. То есть 86% говорят, если мракобесие, давайте нам мракобесие, семью, ценности, танки, пушки и Пушкин.
О чем вы вдруг вот эти 86%, в школе вы заговорили о них, вот вспомнили об этих самых ценностях. А чего раньше-то не вспоминали?
Потому что, страна пребывала в мороке, в обмороке, в иллюзии веры, то, что мир един, что западные ценности универсальны, что Европа способна нас воспринять, принять, обнять, расцеловать, и везде будет полный абсолютный рай, полные прилавки и все остальное. Какое-то количество ценностей этих мы усвоили, и граждане стали более
раскрепощены,
демократично, либерально, но поняли, что где-то начинается уже грань, которую общество не желает переступать, потому что люди ощущают себя русскими. Они не желают становиться там частью Европы, не желают этого пресловутого гендерного равновесия, однополых браков и установления и т.д. и т.п. Если мы говорим, что это все мелочи, это не мелочи. Они не желают расставаться со своими там определенными стратегическими, геополитическими представлениями о будущем России. Они есть, они всегда были, они остаются прежними. Они не желают считать там Украину и Белоруссию дальним зарубежьем. Не желают. Там, да, вот граждане так воспитаны. У нас имперские взгляды у людей. Это данность. С этим надо как-то мириться. Вот и все. И они сказали, что вот давайте как-то возвращаться обратно к тому, когда вот семья, спорт, вооруженные силы и здравые ценности везде. Давайте к этому вот опять возвращаться. И когда социальная обеспеченность, конечно, есть и прочие вещи, которыми характеризовался Советский Союз. Он не только очередьми за колбасой характеризовался, но и уверенностью в завтрашнем дне, и по области балета мы впереди планеты всей.
Захар, вам не кажется, что вот современный россиянин, русский, он слишком быстро переключается с одного врага на другой? Вот Нет, вот
не кажется.
Вот вчера у нас были враги тут, а сегодня у нас враги здесь.
Слушайте, ну, вам не кажется,
а вчера они были уже еще друзья.
По голливудским фильмам, как быстро американцы переключаются. Хорошо, у них за последние 15
лет... Да бог с ними, с этими американцами.
Нет, это любимая либеральная отмазка. Бог с этими американцами.
Я, кстати, не говорил о своих политических взглядах.
Я не о вас говорил. Я говорил, что это один и тот же довод, который всеми приводит все мои либеральные оппоненты. Что меня интересует, что в моей стране происходит. В моей стране происходит то же самое, что во всем мире. В мире очень быстро меняется геополитическая картина. Сегодня враги душманы, завтра басмачи, послезавтра китайцы, потом севернокорейцы, потом еще какие-нибудь демоны, потом будут латиноамериканцы. Вся картина геополитического мира очень изменчива, в том числе и российская картина мира. Мы изо всех сил 25 лет очень медленно изживали определенные свои иллюзии. Мы считали, что мы друзья, что мы нашли общий язык с Европой отныне навек. Но мы не нашли. Мы не нашли, потому что Европа вся целиком бросилась поддерживать Киевский Майдан с очень серьезной русофобской подкладкой. И это и как бы окончательно сделало такой окончательный вывих, звоночек в нашем сознании. Мы поняли, что мы не друзья, и нас никто как друзей не воспринимал.
А современное мироустройство вообще может жить без врагов? Вообще, вот, в принципе.
Да почему современное?
Мы можем обойтись без разговоров.
До тех пор, пока в мире есть языки, границы, нефть, земли, более красивые женщины, там, конфликты будут всегда. Это не выдумка России.
Конфликт может быть с оружием в руках, а можно вот просто сидеть друг напротив друга и
спорить. За все время существования человечества не было ни одного, не то что месяца, дня не было, чтобы человечество не воевало. Что мы обсуждаем в этой студии? Человек всегда воюет. Агрессия, как уже доказали профессионалы в этой теме, врожденное качество человека. Эти вещи не компенсируют даже ни спорт, ни гонки, ни наркотики, там, ни прыжки с крыши в Невский лед. Ничего не компенсирует.
Не жить.
Нет, не жить.
Ну вот Европа пытается.
Ну что, пытается? Она разнесла уже всю Азию целиком. Европа настолько лукава. Ну, внутри себя, да. Это, знаете, как-то тоже оправдывают фашизм европейский и ругают сталинизм. Сталин своих убивал, Европа чужих. Чужих-то это как бы вот можно, а своих-то вот мы, а зато они не убивают. Они, Европа миллион, сколько там называл сейчас этот радикальный оппозиционер немецкий за последние там годы, 1 300 000 человек уничтожено в процессе разнообразных европейских манипуляций с азиатским миром, да? Это же хаос, кровь, ужас и кошмар, который покрывает там перераспределение нефти и прочих там вещей, которые Европе столь необходимы. Вот и все. И делать вид, что там она такая добрая, Европа, и такие злые русские, это смешно. Но как бы давайте смотреть по делам их, да, судить всех.
Ну, ощущается внутри страны, если уж возвращаться в Россию, ощущается это озлобленность последних лет.
Нет, я ничего не ощущаю. Вот концерты Макаревича сорвали, это плохо. А так в целом все достаточно... Вот сейчас вот, допустим, новый роман Людмилы Улицкой и новый роман Бориса Акунина, они лидируют в списках продаж книжных. Там, да? То есть они, миллионы человек покупают эти книжки. Не как позиция Акунина о том, что моя страна сошла с ума, я уезжаю в Сен-Мало, пока вы не придете в себя, никак на этом не сказывается. Там есть... там даже вот сейчас раструбили везде, что там фильм с Зеленским провалился в прокате, на самом деле он занял 3-е место по просмотрам. Что провалился? Что за кого мы пытаемся обмануть?
Ну, это скорее, да, площадка для пиара вот, например, господина Милонова у нас тут в Петербурге.
Ну, я не знаю, что там с вашим Милоновым. На самом деле, все вот эти вот вещи, они никак особенно не сказываются. Люди слушают Земфиру с ее украинским флагом, люди слушают там Гремичкова с его повестками к Саакашвили. Вот у вас сейчас
так, а людям не интересны их политические взгляды. Ну, им не интересно, им нравится Земфира Украины.
Где же ваша озлобленность тогда, о которой вы говорите?
Нет, да никакой озлобленности. Выйдем на улицу и получим эту озлобленность.
Я вот только что выходил на улицу, все там ходят мирно, улыбаются друг другу.
Это день просто хороший, весенний.
На самом деле, состояние, вот скажем, на улице в Париже, я только что был в Париже, гораздо более мрачные, более тяжелые, люди меньше улыбаются, везде нищие, раздраженные официанты. На 30 градусов состояние хуже и ниже, чем вот у меня в Нижнем, или у вас в Питере, или в Москве.
Кстати, вас читают в том же Париже, я имею в виду, во Франции переводят?
Нет, у меня во Франции все книги переведены, и почти все в Италии, и все там в Сербии, и многие в Испании. Ну, сказать, что там какой-то там необычайный успех, нет. Вообще, его даже у Алексеевича нет после Нобелевской премии. А тут, читает какое-то количество людей, которые всегда читал, читают, какая-то простая.
А что их интересует? Почему они читают? Потому что современные русские писатели, хотелось бы узнать, о чем думают, как смотрят.
Там у всех какие-то разные свои мотивации, но, наверное, русская литература действительно крутая, даже современная литература, и те, кто во Франции, кто этим в этом разбирается, они знают, что наша литература покруче, чем современная французская. Там есть Уильбек, он крутой, да, но те французы, которые читали и Водолазкина, там, и Шишкина, да и там Терехова, там, ну, кого там у нас переводят, и Шаргунова, и Лимонова, они говорят...
Шаргунова переводит тоже.
Шаргунова тоже переводит, да. Потому что в России интересно. Они говорят, что... Вот у меня есть немецкий знакомый, который рассказал мне однажды такую вещь. Он, правда, про Фейсбук, но это касается литературы. Он говорит, у меня вот немецкий Фейсбук, я когда зашел туда, думаю, какой ужас, какие-то скидки, какой-то там что-то... Упал цветочный горшок с балкона. Тоска зеленая. И говорит, а он просто по-русски говорит, я зашел в русский Фейсбук, и там это просто счастье, там просто все это, ледовые побоища, взрывы, перестрелки, как бы дуэли. И говорит, я туда хожу как вампир просто, чтобы... И говорит, все немцы, кто хоть немножко знает русский язык, они все ходят только в русский Фейсбук, они немецкие игнорируют.
Надо заняться переводом.
То же самое как бы и с литературой. Потому что тут живая жизнь, что там. У них там медленное нашествие арабов, которых они стеснялись писать, а в России тут столько уже произошло гражданских войн и как бы гражданских казней за последнее время, что...
Вернемся через несколько минут. У нас в студии писатель Захар Прилепин.
Ближе к делу.
16 часов 42 минуты в Петербурге. Возвращаемся к нашему разговору. В студии писатель Захар Прилепин. Напомню еще раз телефон прямого эфира. +7 921 388 1048. На сайте baltica.fm написать в прямой эфир. Тоже будьте любезны, пишите, не стесняйтесь. Вопросы, комментарии Захару. Захар, а кроме писательства, могли бы себя вот чем-то еще заниматься так активно? Могли себя представить не писателем? Вы можете себя представить таким?
Ну, я стал писателем, уж придется это сказать вслух, стал писателем в 2005 году, когда у меня вышла первая книга. Мне было 30 лет исполнилось в этом году, поэтому я там целую жизнь уже... Я уже Лермонтова пережил к тому моменту.
Но уже были какие-то попытки писать до этого?
Ну, не, ну, что значит были попытки? Нет, я ничего не писал. Я там в 16 лет, как все юноши филологические, я писал стихи, а потом у меня жизнь была другая. В 20 лет я уже поступил работать в ОМОН. И 6 лет работал в ОМОНе. Потом я работал в ночных клубах вышибалы. Потом я работал на каких-то дурных... Потом я устроился журналистом в 99 году. Вот. И только в 2003 году вот я начал писать, собственно, прозу. Поэтому я могу себя представить без проблем не писателем, а кем угодно. И... Ну, не кем угодно. Там есть какие-то вещи, которые я там могу делать. И...
Ну, в общем, тем не менее, с удовольствием это делаете.
Ну, пишу-то? Да нет, это ну, просто человек же... Счастье в чем заключается, как все мы знаем, да? Когда человек что-то делает, что приносит ему... Ну, по крайней мере, не тяжело для него, да, а может быть, даже приносит ему удовольствие, еще ему за это и платят. В этом смысле писательство, конечно, для меня это способ там, познания каких-то вещей, потому что я не только прозу пишу, я пишу какие-то вещи, связанные там с историей, с филологией. Вот сейчас я буду писать там сборник биографий всех русских поэтов, которые воевали где-то. Я бы этим никогда в жизни не занялся так профессионально, либо прочитал бы и забыл бы. А сейчас меня это очень увлекает, потому что выяснилось, что русская литература очень милитаристская была там, да, и воевала...
До революции, в общем, кого не возьми, все так или иначе.
Да, я насчитал порядка 68 литераторов первого, ну, там, второго уровня, которые были профессиональными военными. То есть это настолько... Мы всем помним там Лермонтов, Толстой, Гумилев, на самом деле там, ну, просто поголовно. И это меня настолько увлекло, и мне самого это как бы пышет это внутри, это интерес к этому. Я еще могу написать про эту книгу, еще мне за это заплатят, как бы. Ну, что же в этом плохого? Это очень хорошо.
А журналистика помогает вообще писательству?
Журналистика мне, ну, не то, что помогает. Она, конечно, в какой-то момент, когда я, если бы я сразу начал писать прозу, я каких-то вещей бы там не умел. А я до этого отработал какое-то время, количество, там, года 2-3.
Руку набили?
Ну, да. Как, просто появилась там легкость фразы, способность ее там... Фраза, она же как... пруд. Его можно гнуть в разные стороны, можно из нее сделать какую-то фигурку. То есть надо чувствовать, надо, чтобы рука была набита, ловкость была, мысли, гуттаперчивость какая-то языка. Вот да, а потом она просто... Она не мешает и не вредит, на самом деле. Это все миф, что вот ушел в журналистику, перестал быть писателем, все фигня. Ну, Хемингуэй был журналистом, Горький был журналистом, и Довлатов был журналистом. Но там, если говорить, там, скажем, Толстой и Достоевский, они там хоть писали дневники или там еще что-то, и время от времени статьи какие-то, но они тоже были журналистами, по сути, потому что они вели Фейсбук, там, да, они были блогеры.
Не, ну Достоевский был журналистом, никуда от этого не деться. Да, был, да, да. Алексей Толстой был журналистом.
Алексей Николаевич, конечно, был журналистом. Да нет, все, то и Пушкин был журнальный деятель, и у нас все писали так или иначе публицистику, литкритику. Никаких проблем с этим нет. Это вот этот новый миф, что писатель должен типа заниматься своим делом. Каким своим делом? Что он должен сидеть, сочинять какие-то свои... Он должен жить жизнью, там, мне так кажется, конечно, все как хотят, а мне кажется, должен жить жизнью, он должен, ну, ездить, смотреть на как люди живут, стреляют, умирают, рождаются. Вот это и жизнь писателя.
Кстати, вот сегодня у нас в Петербурге вспоминают жертв авиакатастрофы, рейса на Синайском полуострове. Там очень много много разговоров о памятнике жертвам идет. То, что говорят родственники погибших, что, в общем-то, это весьма личные вещи. Кто-то говорит, что, в общем-то, надо ставить этот памятник. Вот как вам кажется, здесь вообще надо смешивать вот такие личные переживания, страшные переживания, и выносить это все вот на такую какую-то публичность?
Ну, я не знаю, это такая тема, которой не хотелось бы вести досужие родительные разговоры, но я не думаю, что надо ставить памятники по этому поводу. Но если мы сейчас вспомним количество катастроф, которые имели место в России за последние 25 лет, то вот шахтеры погибают, вот там корабли тонут. И бывает семья, вот там в Донецке, скажем, где я провел там последний год, там можно весь Донецк просто памятниками уставить, потому что там в Чечне Грозные там бомбили. Можно просто весь город будет стоять в мраморных памятниках.
То есть это лишнее будет?
Ну, я не знаю, но есть твоя судьба, твоя жизнь, твое кладбище, твое сердце, и оно должно помнить об этом.
Ну, а когда, в общем-то, вся страна сопереживала, это уже превращается что-то, вот уходит от каждого конкретного,
сливается. Я не знаю, я просто боюсь, что везде будет какая-то политическая дурная подоплека. Я просто на месте тех людей, которые потеряли близких, я бы сам бы этому противился, чтобы никто, не дай бог, под памятником того близкого человека решал бы какие-то свои определенные политические задачи.
Вот там туда... У нас вообще этого много. Вот любят попиариться и на костях
много,
в том,
да. На костях, да, вот что. Кто-нибудь умер, и вот покойника взять как бы за ноги и как бы с ним пойти. Ну, я не считаю, что это правильно. Это мое личное мнение. Я, конечно, не хотел никого обидеть.
У нас вообще, вот если возвращаться к обществу и к политике, сильно политизированное общество, как вам кажется?
Ну вот как раз вот в отличие от той атмосферы там... ненависти, о которой говорили, что она есть, ее действительно нет, а политизированность определенная есть, но она тоже волнами идет. Она сегодня есть, завтра ее будет меньше, там, да, и она, тем более, тут мы скрывать не станем, конечно, ее можно, до какой-то степени ее можно возбуждать, там, да, я вот, допустим, как человек, постоянно ездящий на Донбасс, я замечаю, что там телевидение берет и на 3-4 месяца выключает эту тему из обихода. Она появляется, но так спорадически, там, да, потом, и люди думают, что там больше ничего не происходит, а на самом деле там происходит, там как была Ваня, так и осталась. Потом опять включается вдруг с какими-то там политическими, видимо, реалиями или какими-то там идеями или делами, опять начинают тему эту муссировать. Там, да? То же самое и сирийская тема. Если взять это убрать из обихода, люди будут думать, что этого нет. Там, да? Включить, они будут думать, что это есть. Но это есть. Это не только в России, это во всем мире это есть. Там колоссальное количество вещей в мире, которые происходят, об этом не знает вообще никто. Вот, допустим, там, скажем, про Донбасс, я вот там точно знаю, что там несколько раз были жесточайшие военные противостояния, и Минские соглашения летели ко всем чертям, и об этом не говорил никто. Об этом не писала Украина, потому что она проигрывала. Об этом не говорила Россия, потому что она не при делах. Европа про это не говорила, потому что у них там ОБСЕ тоже тишина. А там было там 3-4 дня, было месилово просто страшное. Там, да? И никто этого не видел. То есть мир может не заметить каких-то вещей. Там, да? А какие-то вещи там минимальные, там, где-то убьют какого-нибудь там студента, и будет весь мир про это вот как бы галдеть. Там, да? Поэтому в мире, не только в России, в мире все достаточно серьезно управляемо.
Однако вот пропаганда сегодняшняя, я имею в виду в России, прежде всего, меня интересует то, что сейчас в России происходит, она ведь зашкаливает уже, она уже просто из всех
нормальная пропаганда,
из
всех как во всем мире, никакого зашкаливания.
Но нет. Должны быть какие-то границы во всем этом. Ту же Украину в школе вспомнили. Ну, если это кому-то невыгодно, конечно,
Россия
они будут
ведет
говорить про то, что
одну или полторы, или две войны. Да, и в этой ситуации делать, что ничего не происходит, и обществу не необходима консолидация. Россия находится под санкциями. Там, да? Россия находится под жесточайшим прессом. И вот здесь все нивелировать и сделать вид, что ничего не происходит, и мы ничего это не, как бы на это не живем в мирном маниловском таком розовом свете, это было бы наивно, это было бы неправда, это было бы даже неуважительно к гражданам собственной страны. Там летают самолеты, офицеры, героические подвиги совершают, там, да, поддерживаем Донбасс, засылаем гуманитарные конвои туда, может быть, еще как-то поддерживаем. И отказать себе в пропаганде, когда пропаганда, там, скажем, во многих европейских странах, где нет никакой войны, там, в Польше, Польше, в Германии, которые там не дают воевать, они, может быть, не против бы уже, в Италии, в Испании, которые далеко, там пропаганда на мощнейшем просто уровне. Любую газету открой, любой, вот сидишь в пивном баре, ты же не понимаешь язык, но сразу видишь, что пошел Обама, пошел Путин, пошли вот эти вот кадры, все там напряжение жесточайшее.
Но это не значит, что это пропаганда.
Нет, конечно, там честнейшая информация.
Нет, я не утверждаю, что там честнейшая информация. Нет, я говорю о том,
пропаганда.
Что одно дело информация, другое дело...
Сейчас в Германии, скажем, мои товарищи немецкие говорят, что в холодную войну не было такой жесточайшей пропаганды, такой русофобской пропаганды, которая сегодня в нынешней Германии наблюдается. Особенно вот там на Западе, там от нас. На Западе. Это просто тот уровень, который был в 79-м году, и 75-м, 79-м и 84-м, преодолен уже 25 раз.
Поэтому... То есть это наш ответ?
Это не наш ответ, это адекватное отношение к ситуации и к собственным гражданам. Да, кое-где это выходит в разряд уже такого шоу-бизнеса. Я не люблю, когда о страшных, о тяжелых проблемах говорят в каком-то, ну, вот, что программа там Андрея Малахова, что программа, что политическое шоу. Я не люблю, когда все это превращается в базар. Я люблю серьезные, спокойные, мудрые, характерные для русского человека разговоры. Я не люблю, когда все это подано в американском стиле вот этого вот...
Ток-шоу.
Ну, просто шоу. Даже не ток-шоу, а просто шоу. Вот это мне не нравится. Но это просто мы просто сняли... на самом деле, это не наши патриотические угары, не наши мракобесия. Это мы просто сняли западные демократические образцы поведения на телевидении. Вот это мне неприятно. Я люблю серьезные разговоры. Я люблю, чтобы тема какая-то серьезная. Вышел военный, вышел священник, вышел либерал, вышел писатель-почвенник, и стали вчетвером спокойно на эту тему разговаривать. А вот не вот это вот, как бы,
Захар, а они могут спокойно об этом говорить?
Ну, если
вот сегодня вот по поводу
посадить,
злости.
Могут.
То есть ведущего всем.
Ну, конечно, он должен. Да нет, это что не могут? Могут всем давать по очереди, потом выключать микрофон, как бы будет следующий говорить. Это что, сложно, что ли, это оформить? Несложно оформить. Но нас любят базар.
Ну, что есть, то есть. А немного ли мы вообще говорим о вот, проблемах внешнего мира и мало говорим о проблемах вот, нашей стране? Да, достаточно вспомнить вот, последние беда с шахтерами, да, и об этом центральные каналы, там, если и сказали где-нибудь в последней очереди, все, Сирия, и только...
Сирия, потому что война.
А то, что у нас...
Там идет настоящая война
Погибло столько людей в собственной стране.
Идет настоящая война со страшным мировым злом, который может обернуться такой катастрофой. Понимаете, министром войны, там даже не министр обороны называется, а министром войны ИГИЛа является человек, который носитель русского языка, получеченец, полу еще кто-то, да, и количество людей с российскими паспортами, количество людей, выходцев из России, бывших республик Советского Союза туда, оно огромно, да, и 5 лет уже Сирия воюет с той проблемой, которая является для нас первостатейной проблемой. Это не какая-то там отдаленная угроза, которая России может прийти когда-то, она есть, она существует. Это страшная беда и страшная...
Где же мы до этого были-то? Почему вдруг сейчас...
Мы ее выдавили из Чечни и Дагестана, достаточно эффективно выдавили за пределы страны, и они вот перебрались в Сирию, и мы некоторое время на это смотрели, как бы, ну, сирийцы там пускай сами разбираются. На самом деле, сирийцы устали разбираться с Даишем, да, и то, что мы им помогаем, это наша насущная, серьезная и основополагающая на сегодняшний день проблема. Не только для нас, для всего мира.
Это важнее, чем катастрофа.
Нет, это не важнее, просто это первая новость, безусловно. А остальные новости будут идти там, как бы, третьи и пятые. Это совершенно нормально. Это выбор государственных приоритетов. Ничего в этом
такого. Та самая пропаганда.
Ну, пропаганда. Это просто здравый смысл, это просто жизнь. Что пропаганда? Ну, давайте на ИГИЛ пойдет 18-й новостью, а первую новость мы сделаем там про открытие фитнес-клуба, вторую про там, вот, как бы,
туриста,
который потерялся в Бангладеше, третью там еще про... Ну что, ну это по государству. У него есть определенные свои законы функционирования. Оно так функционирует.
Государство — это все-таки машина подавления.
Ну да.
И
ну,
никуда
ну,
от
давайте
этого не
будем это все. Ну, давайте отменим государство, давайте отменим там языки, потому что... Почему мы ссоримся? Потому что Вавилонская башня, потому что нам дали разные языки. Давайте мы на одном языке будем говорить. Выберем какой-нибудь китайский, скажем. Будем все... Выучим его, и будет...
Ну, вроде бы уже выбрали английский, да? С грехом пополам.
Китайский давайте лучше.
Их просто больше. А так на английский, кстати, ваши книги переведены?
Две переведены.
Читают англосаксы?
Нет, но читают очень мало, совершенно не интересуются Россией. В Великобритании еле-еле, в США вообще никак. Нет, но какие-то я отзывы приходили оттуда. Например, был отзыв, неужели в России русские так агрессивны? У меня есть книжка «Грех», которая мне казалась самой лучезарной, самой пасторальной, самой нежнейшей. Там какой-то видел.
О, как интересно. Я читал французского какого-то критика по поводу вашей литературы, который сказал, что, в общем-то, нежность и доброта у Захара видна. Хотя такой вот брутальный мужчина.
Это, ну, что-то в этом роде. Каррер написал, да.
Да-да-да. А тут, пожалуйста, англосаксы совсем иначе воспринимают. Почему у нас такая, кстати, вот различие, именно если говорить о европейских народах, именно вот с англосаксонцами у нас вечно общего языка не найти. С французами как-то можем, с немцами.
С французами, да, это правда. Но с немцами чуть сложнее. С французами у нас вообще притяжение. Конечно, они так искренне считают, что они покруче, чем мы, так немножко свысока, но у них есть такая вот любовь к России, есть интерес к России очень высокий. Линейка переводимых книг во Франции огромная. В Италии, кстати, тоже.
Испанцы вообще чуть ли не наши люди.
Нормально. Испанцы, Италия, Франция, там все нормально, да. С немцами посложнее, как бы в силу понятных причин. С поляками вообще сложно, потому что они нас терпеть не могут и считают, что мы как бы негодяи, но они переводят тоже очень много, и Россию знают отлично. Они все про Россию знают. И вот в Польшу приезжают.
Братья славяне как-то.
Там без проблем можно на любые темы говорить. Они все про все знают, считают, что мы везде ублюдки по всем пунктам, но при этом они все понимают прекрасно. Вот. А англосаксы, нет, ну это Великобритания остров, да, владела половиной мира. Для них, вообще, кто это? Что за Россия? Они тоже, на самом деле, втайне-то они побаиваются Россию.
Так это имперское прошлое, оказывается, в общем-то, конкуренция между двумя империями
есть. Это надо... А имперское прошлое только у Великобритании. И империей была и Германия, и Франция, и Испания, и Португалия. Все были империями. И нам никто никогда не простит, что мы по-прежнему империи, а они уже нет там, да?
Захар Прилепин, писатель, был у нас сегодня в гостях. Встреча сегодня в 7 часов вечера. Приходите, задавайте свои вопросы. Захар, спасибо.
До встречи, дорогие. Да. Спасибо вам.
Пока.